В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость Алексей Костыгов. Алексей, здравствуй.
Здравствуйте.
В такой неформальной обстановке мы сейчас сидим. Я привыкла к тому, что наши записи производятся в студии, специально оборудованной, где поглощаются шумы. Мы сейчас сидим в автомобиле посреди леса. За нами стан огромный расположился. Палатки, палатки, палатки. Ну, давай остальное ты скажи. Что это?
Поют птицы.
Поют птицы еще здесь. Еще здесь есть залив, не залив.
Водохранилище.
Водохранилище очень большое. А в конечном счете все это вместе. Что это вместе с нами?
Слет.
Слет. Да, это конференция. Конференция бывших зависимых. Приехали люди, которые когда-то были наркоманы-алкоголики, которые были потеряны, но найдены. Нас 300 здесь, где-то так примерно, ну, да?
Да, где-то так.
Кухня работает, понастроили вы неплохо. Все понастроено, павильоны для собраний. В общем, чудесное время. И в том числе мы записываем несколько свидетельств. Просто напоминаю, что Алексей Костыгов, и знаю, что вы команда Питера. Насколько да. Самого Питера или не Питера, вот, пожалуйста, расскажи.
Ну, Питера, не Питера.
Ну, относится к Питеру, да.
Относится к Питеру. Благотворительный фонд освобождения у нас... 8 центров реабилитации там по всей России, они там в Обскове, в Новгороде. То есть очень много служений нашего фонда, очень много. И социальные программы какие-то есть, и с детьми занимаемся. То есть очень, очень широкая программа у нас. На самом деле, я когда коснулся, я когда узнал, чем мы занимаемся на самом деле, то это не просто реабилитация, а еще и как-то приобщение к социуму, то, что люди, которые выходят, они чуть-чуть соприкасаются, чуть-чуть работают, чуть-чуть учатся людям помогать. То есть
чуть-чуть
все это
жить их учат.
Бескорыстно все это. И получать удовольствие от того, что ты делаешь другим людям добро. То есть вот какие-то такие моменты очень интересные.
И мы с тобой так задом наперед начали. Потому что то, что ты сказал, получать удовольствие от того, чтобы отдавать... Люди получают удовольствие, когда берут. Получать удовольствие, когда вот другим людям служить, всему этому есть очень какая-то серьезная подоплека. Поэтому, пожалуйста, расскажи о себе.
Ну, мне 35 лет сейчас. Я родился в семье обыкновенной, рабочей, мама рабочая, папа рабочий, то есть не богатая, средняя такая статистическая семья, то есть ничем не отличающаяся, то есть нет никаких привилегий, там машины, там, например, то есть еще там чего-то, что ну, раньше.
Но есть мама-папа, которые любят, которые воспитывают.
А, да, есть мама-папа, которые любят, воспитывают, и которые дали, по идее, вот если смотреть, очень неплохое воспитание, то есть которое мне помогает даже в моих трудных обстоятельствах, которые жизнь вот так вот заворачивает с моим, конечно, ну, не без моего участия, да, но то воспитание, которое мне дали, оно мне помогает очень сильно по жизни, то есть какой-то стержень все равно папа с мамой вот заложили во мне, то есть и как-то было вот это вот, и помогало по жизни. Ну, вот, то есть я спортом начал заниматься рано в школе, там, в классе в пятом, наверное. Мне нравилось, что на соревнования все ездят. То есть, ну, конечно, первоначально было это желание уехать с уроков, потому что там 2-3 дня меня там отпрашивали, то есть на соревнования. То есть, вот, и так закончил школу, то есть я спортом занимался, все хорошо было как-то. И, может быть, даже вот это все то, что как-то у меня все просто получалось в жизни, все хорошо. Чем бы я ни занимался, у меня все получается. И, может быть, и вот этот момент как-то и сыграл, ну, какую-то подножку, может, поставил.
То, ну, что ты не сопротивлялся обстоятельствам.
Да, то, что я знал, что я справлюсь.
И не развил эти мускулы.
Вот я не стал сопротивляться даже... Я думал, что я над всем стою. То есть, ну, как, если можно так выразиться, так громко говорят, то есть, что то, что я над всем. То есть, например, когда в компанию, в нашу компанию, обыкновенная компания, пришли первый раз наркотики, то есть, я без какого-то страха этого, ну, сказал «да» почему-то. То есть, так как я еще какой-то вес, может быть, имел там в компании, на меня кто-то смотрел, то есть, и никто не стал противиться, то есть, очень много поддержало. Конечно, некоторых из этих людей, ну, уже нет живых, вот. Но Господь как-то подарил мне вот шанс остаться в живых. И когда принесли наркотики, то есть сначала, конечно, какой-то, ну, вот первое вот это, вот психологическое какое-то вот хорошо, вот это чувство, вот это какое-то незабываемое что-то, вот, ну, какая-то эйфория, там, я не знаю, кайф, это как называется-то. Вот это было, присутствовало. Потом я все понимал, что это у меня под контролем находится. Ясно, четко, я вразумительно это понимал, сам себе объяснил, что это все под контролем. То есть все, это вот это, вот этот обман. Вот это. Даже когда ломки начались у меня, ну, это очень долгий процесс был, потому что я, у меня очень много ремиссий было, то есть я мореходку пошел учиться. То есть в мореходке отучился, там на корабле отработал, периодически приезжал домой и употреблял на выходных. Там, то есть.
Ах, так ты из тех наркоманов, которые свет белый видели. Потому что пару человек сейчас записались, и девушка одна. Она говорит, так мы же эти ночные жители были. Мы просто ночью выползали. Ты был из тех, которые и любленные, во-первых. Не пренебрегали вами родители. И ты отучился в мореходке. Ты дисциплину познал.
Да, есть такие моменты, конечно. Да, да. 3 года отработал на корабле потом. Ну, это вот мореходка, это была как альтернативная служба, потому что мама не хотела меня посылать там Чечня, вот все вот эти вопросы тяжелые. И она плакала, просила меня. Я как спортсмен, меня все в бой тянуло. То есть, и она говорит, нет, Алексей, ты это, пожалуйста, ты можешь выбирать сам, конечно, но, пожалуйста, со слезами. И я согласился на альтернативную службу, то есть это можно было в мореходке 10 месяцев отучиться в Кронштадте, и потом на корабле 3 года отработать, то есть в плюсе это все 4 года получалось, и военный билет тебе дают. Вот, я отработал чуть меньше 3 лет, наш корабль расформировали, я вернулся домой, военного билета, конечно же, мне не дали, и... Через полгода я пошел в армию. Так вот, обстоятельства сложились. Очень не хотел, конечно, но с папой серьезные разговоры были. И папа, ну, как-то вот убедил меня, что мужчина должен все-таки отслужить. Для него это было не...
Хорошие родители. Не... То есть правильно. Ну, всеми силами отмазывает от армии. Да. Не важно, что мужчина должен, чужой мужчина должен, а мой дома должен остаться.
Вот почему-то, да, почему-то так все сложилось, что круто отмазаться, а не круто служить.
Да.
Вот все так перевернулось в нашем мире, непонятно. И вот мне отец вот сказал, вот я помню, ты пойдешь в армию? Я говорю, нет, папа, я не пойду. Он тогда огорчился, и с этого момента что-то начало меняться во мне, потому что я вот его боль чувствовал, то, что вот он, как мой сын мог такое сказать вообще, в принципе. И что-то повернулось, ну, я пошел в военкомат, что-то повернулось во мне. И я пошел в военкомат, говорю, здравствуйте, берите меня. 23 года мне уже было, 23 года, я ушел в армию.
И наркотики догоняли и оставляли тебя?
Постоянно, да, это присутствует. То есть, ну, где бы, если они есть, то я же как бы не утратил вот ту способность, в кавычках, их контролировать. То есть я как бы с этим и жил по жизни. То есть,
да, вот в жизнь... кавычках, ну, правильно ты говоришь, ты контролировал.
Да.
Это очевидно.
Да, то есть и вот в армии тоже служил с одним человеком, который он тоже скириш. Он когда ехал, я не ездил на побывке, он когда ездил, пару раз привозил мне в армию, то есть наркотики. То есть они как-то постоянно меня догоняли, да. Вот после армии демилитаризовался, все хорошо как-то, все здорово. Все здорово, красивый парень пришел. Вот. Но быстро нашел невесту, очень быстро женился. Потом родился ребенок через год. То есть вот этот очень быстро, вот это как бы момент, вот этот год, который после армии, он так быстро для меня почему-то прошел, потому что вот жена, в конце года ребенок появился, и наркотики начали потихонечку догонять. То есть, ну, вот это все перемешивалось, перемешивалось вместе вот с хорошей как-то жизнью, как бы я такой хороший семьянин, а никто же не знает, правильно, что я наркотики употребляю. Но наркотики, они также жили со мной, как и моя семья, то есть вообще один в один, просто рядышком.
Алексей, спасибо, сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Молитвы звук, когда мне тяжело, печальный стон сожмет сердечный стук, но ты недалеко. Но ты недалеко. Слова звучат в моей душе, когда вокруг темно, я тихо их вторю опять в себе, что ты недалеко, что ты недалеко. Настанет день мой, за тебя увидят все равно, и я скажу, мой Бог, ты был всегда, всегда недалеко, ты был недалеко, ты был недалеко. Далеко.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей Костыгов. Алексей, вроде не придерешься, особенно так не придерешься. Ну, у кого-то наркотики, вот как в твоем случае, то, что ты вот сейчас в первой части рассказывал, а у кого-то копченая колбаса, сырокопченая, она тоже вредная, с сигаретой. Кажется, что ничего хуже, чем то у тебя не было, да? Ну, семья выстояла, и ты весь такой пушистый из этой ситуации вышел, или дальше все хуже?
Ну, вот потихонечку, конечно же, наркотики начали брать чуть-чуть выше. Каждый день, можно сказать, ступенька за ступенькой, каждый месяц, ступенька за ступенькой, я уже начал наступать на не только на себя раньше, я на себя, ну, сначала начал наступать на себя. В семье, конечно, этого не показывал, но я уже понимал, что я давно вот там вот где-то в какой-то яме надо вылазить, но перед семьей, конечно, семья этого не видела. Но в конце концов это начало выходить уже и на семью. На семью начало выходить явно. Я начал уже реально переступать какие-то границы и принципы. Я просто наступал на них, плакал. Я понимал, что я с собой ничего поделать не могу. Никак. Мне не справиться с этим. Это я уже тогда начал понимать. Меня жена сказала, надо тебе в больницу ехать. Я поехал в больницу. Вместе с ней приехал. Врач-нарколог, кстати, сказал ей по секрету, что чтобы она разводилась со мной, так как еще год только. Не год, а два там, но там я не помню точно. Вот то, что брак недавно, говорит, вам бы лучше бросать, потому что нету тех, которые могут бросить наркотики. Она, мы, конечно, после того, как я приехал с больницы, мы с ней это пересмеялись. Ну так, ну, не то, что там громко там смеялись, а просто улыбнулись, потому что она была так во мне уверена, что. И я тоже как-то улыбнулся на это, ничего себе, врач. Но он ей такое сказал. А через полгода я опять поехал в больницу. Она, жена приехала. Третий раз уже не приехала, уже мама приехала в больницу. Ну, надежда все равно была. Потом мы с женой поговорили, она говорит, так невозможно жить, иди ты определись в жизни своей, Алексей, потому что так невозможно жить, что я, ну, из дома нет-нет, уже начинаю что-то. Но это вот реально не я. То есть я, когда это делал, я это со слезами делал, но справиться с собой не мог. Это вот эти моменты, это вот где реально разделяется вот плоть твоя рулит, она что хочет, то и делает, и ты уже никак не можешь ее контролировать. И я ушел, начал жить с другой женщиной. Ну, я ушел от жены, из дома, от ребенка, начал жить с другой женщиной. Мы как бы еще в браке состояли. Вот. Через 4 года жена подала на развод в надежде, что я там образумлюсь и вернусь. Но я так уже затянут был этим блудом и наркотиками, то, что мне как бы этого уже и не надо было, потому что наркотики, блуд, все здесь. А там ничего нету, жена, ребенок маленький. И вот это мне непреодолимое какое-то, я этой ответственности очень сильно боялся. И хотя внутри плакал очень сильно. Это продолжалось, в конце концов нас развели на второй раз. Я не пришел на первый бракоразводный процесс, на второй раз мне прислали повестку. Я думал, что не разведут все-таки, и жена думала, что не разведут. Но когда второй раз развели, а я опять не пришел вот на этом судебном процессе, у жены сердечный приступ случился, потому что она не хотела, по идее, со мной разводиться. И, то есть очень сильно, конечно, на нее это повлияло. На скорую увезли.
Вас развели. Но все равно я слышу и по тону, и я понимаю по характеру, что ты не потерянный человек. Ну вот есть люди совсем потерялись. Они, во-первых, потеряли родных, много смертей. Они потеряли себя. Ты в какой-то там форме еще. Ты можешь принимать решение. Какое ты из принял?
Я почему-то все время знал, все время в голове у меня. Мне надо, я знаю церковь, и там батюшка, я увидел, он не знал. Я знал, что мне там помогут. Вот я вот прям точно знал, 100%. Мне туда надо, потому что, ну, во-первых, я еще этого не пробовал. А во-вторых, все остальное перепробовано, и здесь ничего нету. Я как не ходил в церковь, меня все время кто-то перебивал. То есть меня туда не пускало. Я туда пришел. Нет, я туда так и не пришел, в ту церковь, которую ходил. Я пришел домой однажды. Сел за стол, начал с мамой разговаривать, и мама сквозь слезы открыла молитву слов православной и начала читать молитву вслух. Там читает навзрыд, плачет и читает. А для меня это было тогда шоком таким неописуемым, потому что я думал, что мама с ума сошла. Это реально я испытал, и я плакал только из-за того, что, ну, для меня Бог был что-то такое сумасшествие, что мама из-за меня, то есть она такую крайность прямо уж просит Бога, что-то неизвестное, что-то непонятное, и я думал, что она реально сошла с ума, то есть она хватает за какие-то крайности. И вот я ходил и плакал, переживал очень сильно то, что я
довел.
Да, довел до такой степени. Я думаю, что вот это может быть.
И когда ты сам дошел? Потому что сегодня я сижу с тобой. Ты мало того, что представитель вот этих бывших, ты еще и представитель элит. Ты руководитель. Хорошо, ты руководящий, брат. Как ты все-таки пришел к этому неведомому Богу, которому мама молилась, еще и плакала?
Вот я сижу дома, звонит домофон. Я подхожу, снимаю трубку, а там слышу голос жены с ребенком. Оказывается, мама договорилась, что они придут, ну, они приходили к бабушке-то, дочку мама приводила, но жена, И это меня очень сильно-сильно разозлило, потому что я до такой степени стеснялся, что ребенок очень сильно любит, когда он меня видит, он: папа, папа, там, почему ты не звонишь, почему, ну, он маленькая-маленькая, такая вопросы задает, мне хочется плакать, потому что меня от наркотиков крутит, ломает, и вот это все, и я помню, как я разозлился, чуть не сломал эту трубку домофона, потому что мне надо было срочно куда-то спрятаться. Я такой стыд испытывал, просто не, это не описать. Такой стыд, страх. И я вот стою на себя, смотрю, думаю, вот это да, я прячусь от собственного ребенка. Что с тобой происходит? И когда они зашли в квартиру, я пришел, они прошли на кухню, я зашел на кухню и говорю, я сдаюсь, говорю. Я пришел, сел, говорю, я сдаюсь. Потому что я все хотел, ну, что я сильный, я сам справлюсь, вот это все. Я пришел и сказал, я сдаюсь, и мне самому не справиться, я в таком болоте. Я говорю, еще чуть-чуть, и все, меня не станет. Все, мама достала визитку, которую ей, так я понял, кто-то дал, ну, прохожий. Ну, или она же уже не первый год же, там, наркотики, то есть она где-то взяла, позвонила. И у нас как раз акция была на следующий, завтра вот была суббота, и акция была у нас против наркотиков. Я на следующий день поехал с мамой туда, там был пастор Кирической церкви, и все, и через 2 дня я уехал на реабилитацию в поселок Рабово, Ленинградская область.
Сколько месяцев прошло реабилитации?
Реабилитация 6 месяцев, 4 месяца адаптации.
Ну, скажем так, тебе хватило?
Нет, конечно. Я только начал постигать, я понял, что вот это тот, не знаю, продолжение, может, папиного воспитания, вот этот стержень, который твердость, которая дает в жизни. Вот здесь я начал получать на реабилитации.
Но стержень хотя бы был уже.
Вот тот папин, да. Вот да. Этот, ну, вот это вот на что начало. Ну, вот все вот Иисус Христос, он как-то вот все это дело так укрепил. Потому что, когда я пришел сюда, я, ну, для меня вот это все перевернутое сознание начало обратно в норму входить. И когда я увидел, что ко мне подходят 2 парня каких-то, я понимал, что здесь система, ну, наркоманы, кто здесь может быть? И сейчас начнется опять, как, например, ну, где обычно говорят, мореходки, там, в армии, там, да, кто ты там, что ты, на тебя смотрит, там, ну, пацан ты, не пацан, вот это все, вот это ребячество, я не знаю, вот эта детскость, вот это вот. И, ну, я не исключал такой возможности, думаю, ну, сейчас начнется, наверное, что-нибудь наподобие такого. И когда они ко мне вдвоем подошли тогда, сказали, я старше, я думаю, ну, вот началось. И начали мне правила объяснять, и после этого разговора у нас закончился то, что если тебе даже ночью будет плохо, мы тебе воды принесем. Это начало меня нокаут просто ложить на лопатки. Я в духовном плане, вот я стоял, но я упал, а не потому, что в меня, я не знал, что им сказать. Ну, я не верил, что они мне это говорят. То есть мы тебе поможем, мы тебе там попить, там, если что, там тебе сейчас будет плохо, не переживай. То есть если что, там сразу мы любой вопрос твой решим. То есть вот это вот меня больше всего поразило, когда я пришел в реабцентр. И, ну, вот с этого я понял, что вот это что-то новое, что-то новое.
Видишь, на время программы подошло к концу. Я как раз хотела вопрос задать. Ты как ведущий, брат, руководящий, что ты считаешь главным? Вот если бы сказали один пункт, что ты хочешь сказать, сделать, показать, ввести в правила реабцентра? Что ты считаешь основополагающим для новичка, вот пришедшего?
Я думаю, что надо, в первую очередь, не забывать этих правил, которые есть, потому что мы зачастую от них сами отступаем, а это и есть основа. И правила, они уже есть все. Мы от них отступаем и потом жнем сами. Потому что мы смотрим, и нам самим становится неудобно, как руководителям, и мы от них отступаем. Нужно через эти неудобства научиться. То есть надо выполнять те правила, которые уже есть.
Которые уже есть. Этого достаточно.
Мы их не выполняем. Но это как по-человечески, нам, мне кажется, этого будет, ну, это хватит, потому что это на самом деле это работает, но нам очень часто это неудобно.
Алексей, спасибо большое, спасибо за искренность, спасибо за служительскую искренность и за то, что ты из личной жизни вот эти вот куски донес. Кому нужно, тот услышит, кто приготовлен Богом, тот услышит. Очень много умных, самонадеянных людей, которые я сам говорили. И от этого они так глубоко упали. Спасибо и до свидания.
До свидания, всего хорошо.
Что ты недалеко. Настанет день, мои глаза тебя увидят все равно. И я скажу, мой Бог, ты был всегда, всегда недалеко. Ты был недалеко. Ты был недалеко. Ты был недалеко.